Особое мнение.
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Я ведущий Евгений Бунтман. У нас в гостях независимый политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, почему люди поддерживают войну. Во всяком случае, по мнению ВЦИОМ, 68% россиян поддерживают решение провести специальную военную операцию России в Украине. Так войну нужно называть официально, по мнению Роскомнадзора и российских властей.
Ну, начнем с того, что у меня есть вежливые сомнения в полной объективности ВЦИОМа. То есть это вполне уважаемая социологическая структура. Правда, к сожалению, она украла свое название у Левада-центра бывшего. Но бог с ним.
Иностранного агента, как требуют российские власти.
Да, который взамен получил звание иностранного агента. Так вот, когда дело касается каких-то политически индифферентных вопросов, данным ВЦИОМа можно доверять. Когда дело касается политически значимых вопросов, то зависимость ВЦИОМа от кремлевских кураторов часто дает себя знать. Но это не значит, что эти цифры вообще не имеют смысла. Просто надо внутри, как там Сергей Александрович говорит своим красивым голосом, с определенным скепсисом воспринимать по случаю военного времени. Тем не менее, если речь идет о 22% тех, кто не одобряет эту войну, легко сообразить, что это применительно к 110 миллионам избирателей, то есть людей старше 18 лет, это примерно 25 миллионов взрослых людей, даже по данным ВЦИОМа. Очень много. Я сошлюсь на данные Левада-центра, который, как вы изволили заметить, считается иностранным агентом. Они ежемесячно проводят опрос наших соотечественников на предмет того, как вы считаете, в правильном направлении идут дела в стране или в неправильном направлении? Вот в январской сводке 47% считали, что дела идут в правильном направлении. Это не значит, что 53% считают, что неправильно, потому что есть, как всегда, довольно существенная доля неопределившихся или не желающих ответить на этот вопрос. Речь о другом. В январе людей, которые считают, что дела в целом в стране идут правильно, в правильном направлении, стало на 3% больше, 50%. И это понятно почему. В январе государство действительно, наверное, тут трудно это отрицать, успешно выступило на фронте Казахстана. Ввели войска, погасили конфликт, не стреляли, никого не убили, отошли. И я думаю, что это способствовало вот этому росту на 3%. А совсем, по-моему, позавчера были опубликованы данные по февралю. И там уже 52% наших соотечественников полагают, что дела в стране идут в правильном направлении. В общем, рост по сравнению с декабрем на 5% совсем небольшой. Поэтому, когда ВЦИОМ говорит, что 68% конкретно одобряют действия в Украине, а на этом фоне у Левада-центра 52% в целом одобряют политику. Конечно, это не прямо совместимые вопросы, но между ними есть некоторое расхождение. Потому что люди, когда отвечают на вопрос, одобряете, не одобряете политику, они учитывают все: и войну, и экономику, и собственное самоощущение, и так далее. Но в любом случае это не те 85-86%, одобрения, которые фиксировал тот же самый Левада-центр, в скобках, признанный иностранным агентом, в 2014 году, когда работала эйфория, которая называлась «Крым наш». То есть мы видим сейчас, что эйфория, ну, на порядок ниже. Ну, 5% – это, конечно, не на порядок по сравнению с 30% скачком. Но, учитывая всякие там поправки, сомнения и прочее, можно говорить, что многократно ниже рост сам по себе величина роста поддержки, чем то было в 2014 году. То есть эйфории общественное мнение не переживает. И уж если у ВЦИОМа 68% поддерживает эту войну, ну, я думаю, что было бы правильней немножко снизить эту оценку экспертным образом. Так, я бы внес понижающий коэффициент. Но при этом я думаю, что большая часть наших соотечественников, и, может быть, даже больше 55%, войну поддерживает. Вопрос, почему?
Это вопрос, очень важный, да.
Потому что мы, во-первых, очень милитаризованное население. Вот это наша ноша, это наш предмет гордости, и это наша проблема. Потому что большая часть мужчин, абсолютное большинство, служили в армии, и в армии прошли их лучшие годы. И они воспоминания об этой армии несут через всю жизнь, и через армейское воспитание, и через армейскую пропаганду. Кому-то она пристала, кому-то не пристала, но, по-видимому, большинству пристала. Это первое. Второе. Конечно, до сих пор наше общественное мнение болезненно переживает крушение великого, могучего Советского Союза, который вот так вот пшик и буквально там слинял, ну, не в три дня, как в свое время Розанов писал про Российскую империю, но буквально там за несколько месяцев исчез. И люди с этим примириться не могут, у них есть комплекс. Поэтому они страшно радуются, когда мы кого-то побеждаем. Особенно, когда это происходит бесплатно для них. То есть не пришла похоронка домой, не ощутили люди снижения уровня жизни или недостаточно остро его ощутили. А вот по телевизору им докладывают, что мы народ-победитель, что мы наказали грузин, мы наказали чеченцев, это было 20 лет назад, и сейчас мы должны наказать украинцев за то, что они вот самовольничают и ведут себя так, как старший брат не велел. Это очень важно. Вот это помогает нам лечить себя от осознания того, что на самом деле мы по многим показателям отстаем. Автомобилестроение, там, я не знаю, культура, наука, давно уже отстаем. Но по-прежнему люди верят, что мы передовая научная держава, потому что с детства так воспитаны. Передовая в военном смысле держава. И вообще мы для всего человечества предмет для зависти и подражания. Это советское воспитание. Так что вполне предсказуемо. У Путина было три всплеска популярности, все три связаны с тем, что общественное мнение воспринимало как победу. Можно долго говорить о том, было ли это на самом деле победой.
То есть вы имеете в виду Чечня, Грузия?
Чечня, Грузия и 2014 год на Украине. Ну, например, для меня 2014 год – это очевидное поражение, потому что Путин ведь собирался вернуть в сферу своего влияние всю Украину целиком, пристегнуть ее к таможенному союзу, к Евразийскому союзу, и для этого выделил 17 миллиардов долларов. История довольно хорошая, хорошо известная. А в результате вернулся из этого проекта только с Крымом в зубах. Но Крым был так удачно представлен в общественном мнении, что он затмил потерю Украины. Потеря 40-миллионной Украины осталась общественным мнением незамеченной, зато все бурно радовались приобретению вот этого самого Крыма. И рейтинг Путина взлетел до небес. Вот сейчас мы этого взлета не наблюдаем. Ну, кстати говоря, не наблюдаем и победных свершений. Наша самая мощная в мире армия, можно массу объяснений этому придумать, льстящих или наоборот критикующих. Но факт состоит в том, что Харьков не взят, Херсон не взят, Киев не взят. Конечно, наши военные начальники это объяснят избыточным гуманизмом наших воинских частей, но могут быть и другие объяснения, в том числе очень мужественное, упорное, квалифицированное сопротивление вооруженных сил Украины.
Дмитрий Орешкин, независимый политолог, у нас в эфире. Сейчас на минуту, на полторы минуты прервемся. После этого возобновим разговор, естественно, про Украину будем говорить.
Для тех, кто не понял, реклама.
Специально для пенсионеров. Скидка 15% по карте МИР в магазинах «Магнит». Пользуйтесь скидкой по будням с 1 марта по 31 мая. МИР крутится вокруг тебя.
Имеются ограничения. Информация об организации акции, полных правилах их проведения, порядке расчета скидки и условиях ее предоставления, сроках, месте и порядке получения скидки на сайте magnit.ru, АО НСПК.
Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину.
Этот фильм получил 3 золотых кубка Шанхайского международного кинофестиваля. Критики назвали его событием. Пресса отмечала традиции русского критического реализма. Фильм «Совесть» Алексея Козлова – история человека, который идет против системы. Исповедь того, кто борется с собственной совестью. Черно-белую ленту в стиле нуар можно посмотреть только в онлайн-кинотеатре «Премьер». 12+.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Особое мнение.
Дмитрий Орешкин, независимый политолог, у нас в эфире программа «Особое мнение» про цену победы или не победы, цену войны. Давайте поговорим. Потери уже есть, но очевидно, что они есть. Их не признают официально на уровне Кремля и Министерства обороны. Об этом говорят почему-то губернаторы. Кстати, почему на губернаторах эта функция раздавать похоронки?
Вы имеете украинские губернаторы или наши
губернаторы? Я имею в виду российских губернаторов, которые... глав регионов, как в Дагестане, если мне не изменяет память, российских губернаторов, которые говорят, ну вот у нас 5 погибших, тут у нас 2 погибших. Почему не сообщаются потери, ну, и почему о них сообщают губернаторы, почему не запретили?
Потому что положение, есть такая русская фраза, положение хуже губернаторского. На федеральном центре понятно, что задача поставлена держать хвост пистолетом, докладывать о победах и, соответственно, о торжественном марше российских вооруженных сил. Это родовая черта любых вертикальных режимов. А губернатор внизу, он зависит не только от высших начальников, он должен еще взаимодействовать со своим населением. А население, когда...
Дмитрий Борисович, я думал, что это атавизм некоторый, диалог губернатора с населением такой, которого уже практически не
существует. Не совсем, понимаете? Это идеал, когда губернатор полностью назначен из центра, и он на самом деле не губернатор, а воевода, или там, ну, скажем так, наместник, которого Кремль назначает, снимает по своему усмотрению. Это в значительной степени так, но... набор функций, прописанных для губернатора, в том числе снятие социальных трудностей, возникающих в общении с населением. И в частности, дагестанское население, где очень сильны, особенно не в городской части, такие родовые связи, оно не может промолчать про то, что из Украины пришло тело. Там это серьезная проблема, потому что по исламу надо похоронить воина в день гибели. Этого не получается. И
но это у нас же не только, у нас же не только дагестанский глава, но вот...
Конечно, ну, вы начали с Дагестана.
Да-да-да, Брянский, Ульяновский.
В любом другом регионе губернатор, как, опять же, ставленник центра, должен организовать получение этих тел, снять возникающие напряжения, обеспечить необходимые, там, скажем, выплаты семье за потерю кормильца или сына, или, я не знаю, кого, отца. И это на него ложится серьезной ответственностью. И он не может просто так молчать в тряпочку. Вот это существенное отличие от советской модели. Даже наша такая вот кривая вертикальная демократия все равно оставляет какую-то маленькую форточку для изъявления человеческих настроений. И здесь эти настроения не спрячешь в чулок или в валенок. Это не выборы. Ну, там сфальсифицировали выборы, да хрен с ними. В конце концов, у нас большая часть населения не сильно озабочена вот и электоральными правами, и всем остальным. А когда убили человека, которого знают, про которого пишут в сетях, его надо похоронить. И здесь губернатор должен решать проблему. В идеале было бы его тихонечко похоронить, чтобы никто не знал, где, и вообще ни слуху, ни духу. А не получается. И поэтому губернаторам приходится отдуваться. И они менее оторваны от почвы. Они не летают в небесах горным орлом. Они все-таки вынуждены выстраивать диалог с этим самым чертовым населением. И поэтому они говорят, да, пришло там 5 тел или сколько-то еще. Хотя им наверняка сейчас из Москвы сурово посоветуют в следующий раз вести себя аккуратнее и язык держать за зубами. Что касается цены и потерь, то я не очень верю, даже в меньшей степени верю заявлениям Министерства обороны Украины, меньше, чем в ЦУМу, я им доверяю, когда они говорят, что 6 тысяч покойников, 6 тысяч убитых потерь со стороны России. Но я склонен доверять данным там команды Руслана Левиева, которая не выслушивает заявления наших начальников ни с той стороны, ни с другой, а анализирует видео, которые размещены в сетях. Вот лежит тело на земле. Если они могут установить, что это русская форма рядом с русской, российской, правильно сказать, военной техникой, они этих людей считают из разных мест. То, что я видел, последняя цифра вчерашнего дня, не менее 500 жертв, не менее 500 потерь, так скажем, или просто не менее 500 убитых русских, российских, молодых мужиков на этой войне.
Я к тому, что это примерно на даже вот такие цифры, это примерно на 500 больше, чем в Крыму, да? И влияет ли это на популярность, на рейтинги, на доверие Путину, на одобрение войны?
Пока еще нет. Пока еще нет, потому что общественное мнение – вещь очень инерционная. И пока это ведет не к тому, что люди разочаровываются в Путине. Тут не надо себе льстить или себя успокаивать, или наоборот по этому поводу злиться. Есть некоторая заданная траектория, и по ней общественное мнение движется. Вот если этот процесс будет продолжаться, и если сообщений о смертях будет все больше, и если не будет победного завершения с жирной точкой, то рейтинг президента пойдет вниз. И он это прекрасно знает. А пока этого еще нет. Пока еще общество не осознало. Пока еще к близким, к знакомым почти каждого человека, ну, у каждого есть какой-то ближний круг, который измеряется, там, условно говоря, 50 персонами. Вот если в этот ближний круг попало, то я понимаю, что это серьезно. А если это где-то там кого-то убило, ну, бывает, мало ли, там и грузчика бывает чем-то задавило, это приемлемо. Это не я, это меня не касается. Поэтому для Путина сейчас, мне кажется, очень серьезная проблема времени. Он и рассчитывал-то провести быструю военную операцию, а получил, на самом деле, затянувшуюся военную операцию с неожиданными и с труднопредсказуемым исходом, но которая уже генерирует покойников и продолжает это делать. Поэтому чем злее, чем эффективнее, организованнее будет украинское сопротивление, тем хуже будут дела в смысле рейтинга у Владимира Путина. Это касается человеческой цены, а ведь есть еще экономическая.
Про экономическую мы чуть-чуть позже поговорим, про экономическую. А вот этот вот, ну, не очень понимаю, неудавшийся блицкриг. Просто мы не знаем изначального плана, у нас нет посылки в этом самом, в нашей логической формуле, да, и поэтому мы не можем сказать, может быть, так и планировалось. Но и про военный аспект тоже, наверное, не стоит говорить. Это оставим военным экспертам.
Мы с вами не очень в этом деле разбираемся.
Про пропагандистский аспект. Действительно в Кремле считали, что часть украинского населения, значительная часть украинского населения, русскоязычная, будет встречать цветами и пирогами?
Я думаю, да. Вот из моего опыта общения, ну, так скажем, с патриотической частью истеблишмента, там, депутатами Государственной Думы, некоторыми членами Совета Федерации, думаю, что да. Это любимая тема Константина Федоровича Затулина, который, кстати, будучи далеко не глупым человеком, в последнее время выступал против того, чтобы эта война состоялась. Но в прежние времена он был уверен, что надо провести федерализацию Украины с тем, чтобы западенцы уходили в свою поганую Европу, а нам с вами, досталась левобережная Украина, включая Киев и, в общем, прилежащие к нему территории. Сейчас ситуация радикально поменялась, и, видимо, в Кремле этого просто не уловили. Они думали, что Харьков, Одесса, Киев будут приветствовать российские войска. А получилось все ровно наоборот, потому что Украина успела сформироваться как политическая нация. Вот Путин тешил себя и свое окружение, а окружение ему поддакивало и готовило соответствующие бумажки, и тешили друг друга соображением о том, что Украина не до государства. Украинцы – это не этнос, а какой-то отросток великого русского народа, малороссы. И они так часто это сами себе повторяли. А ведь царедворцы, они же люди, хорошо понимающие, что от них требуется. От них требуется угодить высшему руководству.
Но поэтому это же экспертная ошибка, которая будет стоить тысячи и тысячи жизней, если цинично уж рассуждать, для того, чтобы понять, что украинцы немножко другого типа политическая нация и не будут с цветами встречать оккупантов, это не то, что прямо откровение или тайное знание какое-то.
Уважаемый Евгений Сергеевич, если бы вы работали в администрации президента, то вы бы знали, что за такие слова вас оттуда вышибут коленом по известному месту, и вы потеряете свою карьеру, свою работу, свой статус и все что угодно. Поэтому и в этом проблема вертикали. Члены вертикали, заглядывая в очи высшему руководству, прочитывают там, что им надо рассказать, и докладывают то, что этому руководству надо. А руководство, будучи от природы даже не глупым человеком, постепенно к этому привыкает. Оно действительно начинает думать, что оно все понимает, и все анализирует, и все так, как ему нравится. И это та самая ситуация, которая наблюдалась перед началом Великой Отечественной войны, когда разведчики боялись, не смели. Или даже если и смели, то получали оплеухи от Иосифа Виссарионовича с сообщением о том, что Гитлер готовится напасть. Он этого не хотел слышать. Также и Владимир Владимирович Путин не хочет слушать, что Украина – это состоявшееся взрослое государство, что там серьезная армия, что там народ хочет своей державы, а не чужой, которую ему принесли на штыках, даже, может быть, от старшего брата, если пользоваться таким выражением. Все это протухшие новости, которыми Владимир
Владимирович Путин... Да, Дмитрий Борисович, нам надо прерваться на новости. Сейчас мы продолжим говорить про Украину, естественно, после новостей и рекламы.
Мнение.
Дмитрий Орешкин, независимый политолог, в эфире «Эхо Москвы» и программа «Особое мнение». На кого это рассчитано? Вас захватили нацисты, сдавайтесь. Это я так вольно пересказываю обращение президента Путина.
На дураков. И как раз из этого, вот из этих заявлений следует, что они русский народ, не говорю уже про украинский народ, держат за идиотов. Это, кстати говоря, Никита Сергеевич Хрущев в своих воспоминаниях писал о том, что как его удивила фраза Иосифа Виссарионовича. В хрущевской передаче она звучит так. Сталин ему говорил, что народ – это навоз. Ну, я думаю, он другой термин употребил, как Владимир Ильич Ленин относительно мозга нации. Да. Значит, это навоз, из которого сильная личность, а Сталин, безусловно, считал себя сильной личностью, и ей был. Сильная личность лепит что-то вот такое достойное уважения и внимания. И у Путина примерно та же самая аберрация исторического зрения. Он понимает, что с помощью думает, что с помощью телевизора, с помощью правильного разговора с народом он может склеить ту картинку, которая народу ляжет на сердце и поведет его к сияющим высотам. И в значительной степени это было правда. Вот что очень важно понимать. А в какой-то момент вдруг оказывается, что у тебя представление о народе неправильное. И народ – это не навоз. И у него вдруг проявляется какое-то чувство по непонятным причинам. И главное, что никогда ты не поймаешь вот эту вот модель, эту грань, после которой ты вдруг начинаешь выглядеть смешно и отвратительно. Так же, как эту грань не смог поймать Лукашенко. Тебе залезали все те места, которыми ты способен воспринимать реальность. И даже от природы очень неглупые люди, когда 20 лет в очереди выстраиваются, чтобы сказать тебе, какой ты умный, выдающийся, стратегически мыслящий, дальновидный и так далее, ты начинаешь думать, что ты выдающийся, стратегически мыслящий, собиратель земель русских и основатель там, белорусского государства, как о себе думает господин Лукашенко. И вот здесь-то и начинается улет куда-то в империи, отрыв от презренной реальности и, в конце концов, болезненное падение. Ведь Адольф Алоизович Гитлер тоже верил, что он сможет послужить германскому народу и оставить в истории ему новое жизненное пространство. Он верил в это, он не был вором, он не был коррумпирован, он служил германскому народу так, как он понимал эту службу. Известно, чем история кончилась. И господин Лукашенко со слезой в своих честных глазах говорит, что я несу у груди Белоруссию как хрустальную вазу, а всякая там сволочь хочет эту вазу разбить. Не дам, говорит он им, и прижимает эту вазу к себе натруженными руками все теснее, по дороге там, сажая в тюрьму, отрывая головы, уничтожая лучших людей этой страны. А Россия-то чем отличается? Владимир Владимирович Путин тоже человек, и у него крыша съехала достаточно глубоко и далеко, и надо вещи называть своими именами. И это не психиатрический диагноз, мы с вами не психиатры, это политическая форма сумасшествия, потому что человек, который сидит при власти слишком много, становится неадекватным, даже если он нормальный и сможет выполнить все тесты, которые фиксируют там, признаки Альцгеймера. Нет никакого Альцгеймера. Есть политическая паранойя. И этот диагноз мы с вами поставить можем.
Как власти будут объяснять, когда вся страна погрузится в нищету, как-то к этому и идет со всеми санкциями, которые...
Слушайте, Сергей, ну а как Северная Корея существует? Да. Людям, грубо говоря, жрать нечего. Вот простите, вот это действительно такая отвратительная материальная правда. Ничего, они так живут. Они живут и искренне любят своего вождя, потому что из каждого утюга звучит вождь, и он с помощью атомной бомбы спасает их от того, что их оккупирует кто-нибудь. Не знаю кто.
Ну, японцы, китайцы. Я имею в виду, когда перейдут грань бедности и нищеты. Это тоже есть такая грань, довольно важная.
Грань терпимости к бедности и бесчете, и нищете. Мы же, в общем, как народ, мы никогда не были богаты. И мы же не берем Москву, где живет там 12 миллионов. Из них большая часть входит в те 22%, которые войну не поддерживают. Мы говорим про Петра Ивановича или Марфу Семеновну из города Демидова Смоленской области, у которых нет другой источника информации, кроме телевизора, зато которые хорошо помнят ужасы Отечественной войны из рассказов отца или деда. Вот у них восприятие совершенно другое. Они живут за счет... Ну, вы, наверное, видели все эти русские города, где вроде как горожанин по статусу, а живет он в домике о трех окошках под шиферной крышей и с сортиром на дворе. А рядом с сортиром 20 соток картошки. И они эту картошку каждую весну сажают, и потом целый год с ее помощью живут. И эта картошка растет вне зависимости от курса доллара. Их волнует, как говорил мой учитель, ну, не только мой, Леонид Викторович Смирнягин, светлая память, что есть две России. Вот одна из его учениц, в широком смысле слова, Наталья Зубаревич, она говорит про четыре России, а он говорил про две. Одна Россия следит за курсом доллара, а другая Россия обсуждает урожай грибов в этом году. И вот эта Россия, которая на грибах, на картошке, которая работает, может быть, на каком-то заводишке, там, получает 20 тысяч рублей в месяц сейчас, она она и есть путинский электорат. И не надо над этими людьми смеяться, там, глумиться. Это наши соотечественники. Они не дураки совсем. Просто они в очень узком информационном коридоре и очень узком личном коридоре. И никогда они не поедут за границу, у них не было денег. И поэтому они говорят, а нам 100 лет и не нужна эта заграница.
Ну, за границу ну, они важно, не поедут, чтобы... но буханка хлеба, условно говоря, при той же зарплате на заводе, но буханка хлеба за 300 рублей, это ощутимая перемена курса доллара.
Все-таки. Да наверняка, конечно, конечно, но никогда не богато не жили, но будут в два раза меньше покупать этого хлеба. Или сами будут печь из муки. Они выкрутятся, у них огромный опыт выживания в нечеловеческих условиях. И то, что можно жить по-другому, им очень трудно представить. Вот Москва, Питер, там продвинутые города на своей шкуре ощутили, что можно жить по-другому. Поэтому в крупных городах у Путина рейтинг всегда ниже, чем в провинции. Я, конечно, не говорю еще про фальсификат. В провинции гораздо легче приписывать эти центры. Население другое. И когда произойдет перемена этого самого, перелом вот этого настроения, я думаю, это не будет связано с рублем. И с его курсом. Я думаю, это скорее будет связано с ощущением провала вот этой вот военной операции. Путин должен победить. Если он победит, молодец, орел, значит, мы его уважаем. То, что потом у нас там хлеб будет стоить в два раза дороже, ничего, переживем. Так думают они, так думаю не я, а вот так думают мои любимые, уважаемые соотечественники, русский народ. А вот если он не победит, это как же? Это что же? Это что, он воюет с американцами? Да, американцы, может, они сильнее. Или он воюет с украинцами? Украинцев-то он обязан победить, понимаете? Вот эта вот мозговая матрица, она воспитана в советской армии, где учился Иван Кузьмич или Петр Иванович, о котором мы говорим. И, в общем-то, этой армией закончилось его образование, такое высшее образование, если можно так сказать. И вот это десятки миллионов людей. И они думают, они не дурее нас с вами. У них просто меньше фактов для сравнения и сопоставления. Но они тоже меняются. Понимаете, вот то, что в стране 20 с лишним миллионов против этой войны, это огромный сдвиг по сравнению с советскими временами. Но недостаточно быстрый, недостаточно резкий, недостаточно глубокий для нас с вами, потому что мы уже этот сдвиг пережили. Мы живем в другом мире, мы живем в одной из четырех России имени там, Натальи Васильевны Зубаревич, или в одной из двух меньшей России имени Леонида Смирнягина. Мы меньшинство, и надо это понимать. И ничего в этом нет ни плохого. Ни... Большинство надо уважать, надо понимать его картинку мира, надо к нему с сочувствием относиться.
Дмитрий Борисович, давайте про меньшинство поговорим, про такое вот совсем меньшинство, там, где другие россияне, Игорь Иванович, Сергей Семенович, другие россияне, которые вряд ли могут быть довольными тем, что происходит, и войной, и экономическими санкциями, которые прямо бьют по Роману Аркадьевичу и Игорю Ивановичу, и другим россиянам из этого круга, они как-то будут выражать свое недовольство?
Они уже начали поскрипывать. Так вежливо, вот как господин Дерипаска выступил, не против Владимира Владимировича, а против этой модели государственного капитализма. Это в скобочках означает против вертикали, потому что государственный монополизм – это значит, что государство позволяет особо доверенным людям, которые называются олигархами, потому что они одновременно и во власти, и в бизнесе. Так вот этим особо доверенным, особо лояльным, особо уважаемым верховным лицом товарищам доверяют торговать нефтью, газом, там, алюминием, сталью, лесом, еще бог знает чем. В принципе, это не требует уж такого большого ума торговать ресурсами. Поэтому может справиться и Миллер, может справиться и Сечин, отобрав этот бизнес у Ходорковского. Ходорковский там много вложил в то, чтобы этот бизнес создать, в том числе личной энергии, мозгов и так далее. Так же, как и там, основатели «Лукойла» и других нефтяных компаний. Но сейчас и эту модель построил Путин. Технология построена по-другому. Ты можешь быть не очень эффективным менеджером, но поскольку спрос на энергоресурсы устойчивый, постоянный, цена на них растет, ты зарабатываешь безумные деньги, но лишь до той поры, пока тебя в Кремле, когда тебе в Кремле разрешают их зарабатывать.
Это понятно, но у них же рушится их привычный мир, их яхты, Биарриц, Лондон.
Просто раньше они делились с государством третью доходов, а сейчас они будут делиться половиной, а может быть, там двумя третями. Ну, 80% валютной выручки сейчас они вынуждены будут продавать. Конечно, это сузит их личные доходы и их представление о своей значимости, потому что ну, они оперируют меньшими объемами денег. Но они прекрасно понимают, что если они будут возбухать, всерьез, то они лишатся не 80% валютных доходов, а 120% или 146%. И взамен еще могут получить, как некоторые олигархи, 10 лет где-нибудь в Краснокаменске.
Но наверняка
вы сами себя спросите, готовы они при таком раскладе заниматься критикой высшего руководства? Они, может, между собой, они наверняка где-нибудь там на яхте, где нет подслушки, они говорят, что у него, да, спрыгнул человек с ума. Но ни на какие серьезные шаги пока они точно не готовы, у них ресурсов нет, и даже ни на какое серьезное заявление они не готовы. И вспомните, совсем недавно они говорили, что нам санкции только в радость, это предмет гордости, это высокая оценка скромного вклада и прочие слова. Ну, и, в общем, это как раз вписывается в ту картинку мира, которую Путин построил. Все хорошо, все схвачено, все под контролем. Все эти самые богатеи не выпендриваются, как кто-то, а слушаются и говорят «Yes, sir».
Дмитрий Орешкин, независимый политолог, говорили про Украину, про санкции и про многое другое. В 19 часов в особом мнении писатель Александр Проханов. И я с вами прощаюсь. Для вас этот эфир провел Евгений Бунтман. Дмитрий Борисович, спасибо большое, всего доброго.